Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в эфире в это время наша программа совместная с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и людям». Сегодня мы, к сожалению, без Ксении Толоконниковой, и в следующих программах она к нам вернется, но, тем не менее, мы от тем наших совместных программ не уходим, а музей, я напомню, и наши передачи посвящены истории церкви в середине, второй половине XX века, в послевоенный период, и до распада Советского Союза. И сегодня как раз мы говорим по мотивам доклада, который прозвучал на конференции в мае месяце. Конференция прошла в музее «Советский Союз. Вера и люди». И вот был замечательный доклад нашего сегодняшнего гостя Петра Чистякова, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и религий РГГУ Российского государственного гуманитарного университета. Петр, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Доклад, тема доклада была такой: «Контроль уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви за рукоположением духовенства во второй половине XX века». Это очень интересное время с точки зрения церковной истории. Разделяется оно сразу на несколько периодов. Я надеюсь, что наш сегодняшний разговор как раз будет очень насыщенным, потому что очень много тем, о которых можно поговорить. Что такое Совет по делам Русской Православной Церкви? Когда он появляется?
Этот орган был создан 4 сентября 1943 года. Сталин объявил о его создании на знаменитой встрече с тремя митрополитами: митрополитом Сергием Старогородским, митрополитом Алексеем Симанским и митрополитом Николаем Ярушевичем. Они были вызваны в Кремль поздно вечером, уже практически ночью состоялся этот разговор, во время которого Сталин сказал, что знает о том, что церковь очень помогает фронту, он за это очень благодарен, и, зная о различных трудностях, которые переживает церковь, готов эти трудности помочь разрешить. И вот в самом конце этого разговора Сталин сказал такую фразу, что, ну вот если вопросов больше нет, то, соответственно, возможно, они появятся в будущем, и правительство решило создать специальный орган, Совет по делам Русской Православной Церкви, который все эти вопросы будет решать. И вот присутствующий на этой встрече товарищ Карпов, соответственно, становится председателем этого органа.
Очень любопытная личность, товарищ Карпов. Он же не случайно присутствовал на этой встрече, а наверняка, или он мог не знать, но сам Сталин уже предполагал назначить его на эту должность.
Да, конечно, это был сотрудник органов госбезопасности, который активно участвовал в репрессиях, это известно, и, кроме того, церковная тема ему была знакома. Сам Карпов пишет в записке, которую он впоследствии составил, в записке об этой встрече, что утром этого дня ему позвонил Сталин, задал несколько вопросов, в том числе попросил охарактеризовать вот этих трех митрополитов и внутрицерковную ситуацию. Соответственно, Карпов на все эти вопросы ответил. Кроме того, в биографии Карпова есть очень интересный и абсолютно неизученный факт. Сообщается, что он выпускник духовной семинарии, но вот, к сожалению,
я нигде никто, не встречал никогда, этих сведений.
Никто никогда не занимался, какой именно. Мне это попадалось, но вот очень кратко. Окончил духовную семинарию. То есть получается, что у него вот такой интересный очень был бэкграунд.
Потому что я читал, что он окончил какой-то ремесленное училище, а после этого началась его трудовая карьера, а потом уже карьера в органах, и действительно он в Карелии поучаствовал, неплохо поучаствовал в репрессиях в Карелии, в Псковской области, и, в общем-то, потом уже впоследствии, в 60-е годы, при Хрущеве, когда его с должности уполномоченного снимали, ему как раз припомнили эти репрессии, и его надо было снять, потому что Карпов в какого-то момента начал не то чтобы благоволить, но он его отношения с церковью перешли достаточно в личную плоскость. Не значит, что он стал верующим человеком, хотя об этом никто не знает, но при этом он был в недружеских, не то чтобы приятельских, но в каких-то лично неплохих отношениях с патриархом Алексеем Симанским, Алексеем Первым.
Да, об этом свидетельствует их переписка, которая лет 10 тому назад была опубликована. Патриарх действительно писал ему вполне личные, теплые письма, справлялся о здоровье, о его домашних делах. И патриарх, конечно, прекрасно понимал, что Карпов в определенных вопросах может помочь, что называется, по дружбе.
И вот он помогал, насколько было возможно. Опять же, не надо тут оставлять место иллюзиям, что отношения государства и церкви в позднесталинский и такой межсталино-хрущевский период были очень теплыми. Гайки снова стали закручивать достаточно быстро. Уже к концу 40-х годов снова закрываются храмы, снова, пускай не в таких объемах, но восстанавливаются репрессии в отношении священнослужителей. Но где было возможно, Карпов принимал личное участие в каких-то церковных делах. А вот дальше, что было дальше?
А дальше начинается совсем другой период, потому что на смену Карпову приходит Кураедов, и действительно начинается последовательное закручивание гаек, и мы очень хорошо знаем, что во время хрущевской антирелигиозной кампании было закрыто множество церквей, причем очень часто они закрывались при непосредственном участии правящего архиерея, как это было, например, в Кировской епархии. Об этом подробно рассказывается в знаменитом открытом письме Бориса Талантова. Уполномоченный, соответственно, сообщал епископу, что тот или иной приход нужно закрыть, и епископ никоим образом за этот приход не вступался. Уполномоченный лишал по каким-то причинам настоятеля регистрации, сделать это было не сложно, достаточно было какой-то небольшой придирки, соответственно, на этот приход никого не назначали, верующие обращались и в епархиальное управление, и к уполномоченному. В епархии им говорили, что священник должен сначала получить регистрацию, а потом будет указ. Уполномоченный, естественно, говорил, что я священников не назначаю, вот пусть архиерей даст указ, и я его зарегистрирую. Вот в этой бюрократической игре проходил несколько месяцев, после чего уполномоченный составлял заключение, абсолютно стандартное, в котором говорилось, что богослужения не совершаются, община верующих распала, и эту церковь следует снять с регистрации, что и происходило.
А если архиерей был чуть-чуть посмелее, уполномоченный же не говорил, что нельзя, уполномоченный говорил, что это не в моей компетенции, должен заняться этим вопросом архиерей. Архиерей, если он был более лоялен к, или там, совсем лоялен к происходившему в области и лоялен по отношению к уполномоченному, к Совету по делам религии, по делам Русской Православной Церкви, то тогда он, понятное дело, никого на приход не назначал. А если он имел возможность как-то высказать собственное мнение и назначить на приход человека. Дальше, уполномоченный должен, обязан был его зарегистрировать или нет?
Вот если архиерей был посмелее, то в епархии складывалась совсем другая ситуация. Мы это можем наблюдать, скажем, на примере Московской епархии в 50-е годы. Я имею в виду Московскую областную епархию, которой, соответственно, в те годы управлял митрополит Николай Ярушевич, один из участников этой ночной встречи со Сталиным. Митрополит Николай был, с одной стороны, человеком очень осторожным, с другой стороны, он блестяще умел незаметно, но уверенно отстаивать церковные интересы. Дело в том, что среди послевоенного духовенства было немало людей пожилых, либо прошедших через лагеря, либо, соответственно, бывших очевидцами всех этих печальных событий, и они старались жить незаметно, они старались не привлекать к себе внимания, но, кроме того, они были уже откровенно людьми пожилыми, им было трудно служить часто, им было трудно проповедовать, среди них были священники, которые не проповедовали вообще никогда, мне доводилось слышать о таких. И, конечно, уполномоченный, им в то время был небезызвестный товарищ Трушин, его лютой ненавистью ненавидели многие поколения московского и подмосковного духовенства, потому что он был действительно человеком достаточно строгим.
Но известный,
вот он,
известный,
да, да, он рассчитывал всех этих, вот он рассчитывал, что все эти пожилые священники рано или поздно либо умрут, либо уйдут за штат, и было бы желательно на их место никого не назначать. И более того, в конце 50-х годов Трушин в своих отчетах достаточно прямо говорит о том, что им намечены некоторые бесперспективные приходы. Это приходы, где служат пожилые священники, это приходы, где, по его мнению, достаточно мало прихожан. И вот он пишет, что, соответственно, мы рекомендуем правящему архиерею на эти приходы впредь никого не назначать, и эти приходы, соответственно, ликвидировать. Но митрополит Николай на все это говорил «да-да», кивал головой, потом этот священник уходил за штат, и на его место назначался молодой, активный выпускник семинарии, который тут же начинал проповедовать, начинал служить не только по воскресеньям и праздникам, но чаще занимался каким-то ремонтом храма, и уполномоченного, конечно, это раздражало невероятно. Одним из таких активнейших священников был отец Григорий Петров, который служил в Кашире, в церкви Флора и Лавра. Вот он постоянно фигурирует у Трушина, Трушин говорит о нем с нескрываемым раздражением, и потом он все-таки нашел способ его лишить регистрации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и религии Российского государственного гуманитарного университета, РГГУ, и мы говорим о событиях в истории Русской Церкви в 50-е, 60-е, 70-е годы с точки зрения контроля за рукоположением новых священников со стороны официальных советских органов. Ну вот и митрополит Николай Рушевич прожил, по нынешним меркам, не так уж и много, он в 69 лет умер достаточно внезапно после непродолжительной болезни, этому предшествовало закрытие храма, где он был настоятелем, и это на тот момент единственный пример сноса действующего московского храма на Преображенской площади, храм сейчас воссоздан, но вот храм был закрыт, митрополит отправлен на покой и доживал свои дни, он в небольшом домике неподалеку от метро Бауманская и достаточно при странных обстоятельствах умер.
Вне всякого сомнения, вот эта отставка его очень подкосила, а отставка была вызвана как раз его решительнейшей позицией. Я могу процитировать небольшой фрагмент из отчета Трушина за 1960 год, этот отчет был составлен в начале 61 года, уже после отставки митрополита Николая, и вот он здесь говорит, цитирую, в отчете за прошлый год упоминалось, что наш отказ в регистрации излишних служителей культа вызвал яростное сопротивление со стороны патриарха, осуществляющего руководство церквями города Москвы и бывшего управляющего Московской епархией митрополита Николая. Несмотря на имевшуюся договоренность о необходимости сокращения излишних служителей культа в сельских церквях, митрополит Николай до последнего дня его отставки не только не применял каких-нибудь действенных мер в этом направлении, но наоборот предпринимал меры в их задержке. Смотря на действия митрополита Николая, такую же политику стал проводить и его викарий, вновь назначенный епископ Стефан Никитин.
Тоже незаурядная весьма личность, кстати, епископ Стефан Никитин. Можно вспомнить о том, что он врач, что он членом российской общины знаменитой, и что он долгое время не собирался рукополагаться, работал врачом и очень много контактировал с катакомбным духовенством, которое таким тем или иным образом соприкасалось ли с мароссийской общиной, вышло ли из мароссийской общины. И вот здесь даже удивительно, что он, в принципе, стал в советские годы, в послевоенный период архиереем.
Да, человек, безусловно, очень выдающийся. Ну а вот после отставки митрополита Николая ситуация в Московской епархии резко изменилась, потому что ему на смену пришел митрополит Петерим Свиридов. Митрополит Петерим был уже человеком совершенно другого склада, он был абсолютно лоялен, он был абсолютно подконтролен, как любил говорить покойный отец Иннокентий Павлов, кукла Вадим. И, соответственно, митрополит Петерим Свиридов сразу же оказался под властью Трушина, который обязал его делать то, что отказался делать митрополит Николай Ярушевич. Вернее, не отказался, он на словах соглашался, но де-факто этого не делал. В отчете Трушина за 1961 год говорится буквально следующее. В справке о содержании моей беседы с митрополитом Петеримом от 4 января 1961 года говорится, что в результате беседы достигнута была договоренность по следующим вопросам, то есть между Трушиным и митрополитом Петеримом состоялся некий разговор, в результате которого были достигнуты некие договоренности. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Совет по делам Русской Православной Церкви должен был следить за соблюдением советского законодательства о религиозных культах, то есть никаких договоренностей устных или письменных, помимо законов или подзаконных актов, в принципе, не должно было быть. Но, тем не менее, мы видим, что в обход законодательства появляются некие договоренности, и, конечно, будет чрезвычайно интересным отыскать вот эту справку о содержании беседы Трушина и митрополита Петерима, потому что тот пункт, который цитируется в отчете, единственный процитированный пункт, имеет номер 6, и, судя по отточиям, были какие-то пункты и после этого шестого пункта. А пункт следующий. Рукоположение в священнический сан будет совершаться только над лицами, окончившими духовные учебные заведения, и епархиальное управление будет избегать представления к рукоположению людей чисто светских. Перед рукоположением епархиальное управление докладывает о кандидате уполномоченному Совета по делам Русской Православной Церкви.
Угу. Тут возникает вопрос. Давайте тоже пойдем последовательно. Это годы хрущевской антирелигиозной кампании. Надо, наверное, немного рассказать о том, что это за время. Антирелигиозная кампания началась в 50... Тут по-разному дают даты ее начала, 57-58 год. Предшествовала ей достаточно такая активная пропаганда антирелигиозная, в средствах массовой информации до-после снимаются фильмы антирелигиозные или, по крайней мере, сатирически показывающие не только Русскую Православную Церковь, но и протестантов, католиков, просто верующих, также различные секты. Предшествовало началу кампании и закрытое постановление Совета Министров о нарушений законодательства в сфере религиозных культов. Вот давайте немножко про это поговорим, а потом вернемся к рукоположению в священнике, потому что одно вытекает из другого.
Да, действительно, хрущевской антирелигиозной кампании предшествовала мощнейшая агитация, использовались и газеты, и радио, и постоянно выходили различные антирелигиозные книги и брошюры. Отец Александр Мень вспоминал, что Анатолий Васильевич Ведерников, работавший в издательском отделе патриархии заказал у специального агентства, занимающегося вот такой актуальной библиографией, чтобы они составляли списки выходящих антирелигиозных книг и статей, и они какое-то время это делали, потом отказались, потому что сказали, что мы не справляемся, потому что это громадный объем, и в частности огромное распространение получили антирелигиозные фельетоны. Один подмосковный священник, это зафиксировано в отчетах у Трушина, говорил, что вот раньше духовенство боялось ареста, а теперь духовенство боится фельетонов, ну, потому что действительно после фельетона могло произойти все что угодно, и лишение регистрации, невозможность дальнейшего служения и какие-то неприятности от, соответственно, местных властей. И сам Александр, сам отец Александр Миень тоже стал героем одного из вот таких антирелигиозных фельетонов, там могла содержаться абсолютно лживая информация, факты могли абсолютно перевираться, но соответственно, священнику, о котором это было написано, это ударяло очень сильно.
А еще это было время отказов от сана, как уже в позднейшее время стали называть это явление явлением ренегатством. Когда люди публично выступали в советской печати, центральной или региональной, и декларировали свой выход из священства. Самый известный, это, наверное, протоиерей Александр Осипов, бывший некоторое время даже ректором Ленинградской духовной семинарии академии, отец Павел Дарманский, Евграф Дулуман, но он раньше ушел, он не был священником, он был просто преподавателем саратовской семинарии, и еще ряд священников, которые сложили с себя сан. Вот что это было за явление? Вот почему в условиях того времени, когда, казалось бы, людям, ну, наверное, не угрожают лагеря, как это было 30 годами ранее, 25 даже годами ранее, что подталкивало этих людей на выход из церкви?
Это очень интересный вопрос, и этот вопрос, безусловно, заслуживает дальнейшего изучения. Отчасти ответ на этот вопрос проливает замечательная книга Сергея Львовича Фирсова «Апостасия», посвященная отцу Александру Осипову. Но я думаю, что власти прилагали достаточно большие усилия по поиску тех священников, которые потенциально могут уйти, потому что ведь сам Осипов, собственно, уходить не собирался, хотя у него достаточно сложные личные биографические обстоятельства. Он, по сути дела, лишился семьи, потому что во время войны его жена вместе с детьми эмигрировала, и он просто не знал, где они живут. Впоследствии он вступил во второй брак, что, соответственно, сделало для него невозможным дальнейшее служение. Но поскольку он был замечательным лектором, было принято такое компромиссное решение, что он, не имея возможности служить, тем не менее остается преподавателем, профессором Ленинградской духовной академии.
Причем как протоиерей.
Как протоиерей, да, он будет носить рясу, крест, и, в общем-то, он мог всю жизнь вот так и оставаться профессором духовной академии, но, с одной стороны, в его душе происходят какие-то разнообразные размышления, что неизбежно, потому что человек оказывался в такой двойственной ситуации. С одной стороны, он священник, и он несет церковное служение как профессор академии, с другой стороны, служить он не может, максимум, что он может причаститься в алтаре, и итогом стало вот это его отречение. Как свидетельствует дневник, отрекся он под влиянием неких, как он их называет, товарищей, которые, соответственно, его обрабатывали и как-то сподвигли. Ну, ходили слухи, я не ручаюсь за эти слухи, но мне доводилось слышать вот такие разговоры, что будто бы на него надавили, что будто бы ему намекнули, что иначе его арестуют.
Вообще жена ушла с немцами.
Да, тут, естественно...
Сам он служил на оккупированных территориях некоторое время.
Арестовать можно было запросто, так что, возможно, что и такое.
Тут еще такая вот, что касается отца Александра Осипова, мы с Ксенией Толоконниковой, которая, к сожалению, вот в сегодняшней нашей беседе участия не принимает, записывали воспоминания архимандрита Иеронима Карпова, многолетнего настоятеля храма в Звенигороде на городке, человека, который там служит на протяжении полувека, и до этого еще был с военных времен, даже с довоенных, частично прихожанином храма в Ярославской области. И как раз вот он застал Александра Осипова преподавателем ленинградских духовных школ. Я не помню, правда, это его ли история воспоминания или кого-то из его соучеников, что на последней лекции по Ветхому Завету в семинаре Осипов раздал, как всегда, домашнее задание, простился до следующего раза, но больше не пришел. И вышла статья в «Правде». Вот, тоже такое воспоминание. Мы вернемся к нашему разговору с Петром Чистяковым, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории религии РГГУ, через минуту. Алексей Пичугин, напомню, что программа наша сегодняшняя совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди».
Светлый вечер. На радио «Вера».